С новостями дня вас знакомит Дарья Жарова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Главные темы этого информационного часа. Последствия обстрела южнокорейского острова северокорейскими военными. Вашингтон и Сеул проведут новые военные учения. Пхеньян заявляет, что его действия были самообороной. В Киеве продолжается массовая акция протеста предпринимателей против введения нового налогового кодекса. Президент России Дмитрий Медведев заявил в своем блоге, что видит в России признаки эпохи застоя. В Москве ответили на предложение президента Грузии Саакашвили о примирении. Накануне, выступая в Европарламенте, он призвал российское руководство к переговорам. И культура. Лауреатом премии «Большая книга» стал критик Павел Басинский за документальное исследование о последних днях жизни Льва Толстого. Одной из главных тем в мире остается ситуация на Корейском полуострове после обстрела южнокорейского острова Ёнбень. Погибли, по последним данным, 4 человека. Сегодня были найдены тела еще 2 погибших местных жителей. 18 человек получили ранения. Сегодня заместитель постоянного представителя КНДР в ООН Пак Ток Хун заявил, что действия северокорейской армии были самообороной и ответом на южнокорейские военные учения. В то же время стало известно, что Соединенные Штаты и Южная Корея решили провести 28 ноября еще одни, уже совместные военные учения. Как сообщается в заявлении Белого дома, такая договоренность была достигнута в ходе телефонного разговора во вторник между президентом США Бараком Обамой и президентом Южной Кореи Ли Мин Баком. В учениях примет участие американский атомный авианосец Джордж Вашингтон. О реакции на события в Корее, которая последовала из Вашингтона, рассказывает корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
Негодование. Так выразил свои чувства относительно северокорейского артиллерийского удара по южнокорейскому острову президент Обама. В таких же резких тонах откликнулись на этот инцидент американские законодатели. Президент Обама, по словам представителя Белого дома, возмущен этой акцией. «Мы стоим плечом к плечу с Северной Кореей». Глава республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл заявил о том, что американцы и американские вооруженные силы – верный союзник Южной Кореи, приверженный ее обороне. Президент Обама, впрочем, предпочел во вторник воздержаться от прямых заявлений, в то время как законодатели и демократы, и республиканцы сошлись на одном объекте критики. Это единственный союзник Пхеньяна – Китай. 2 десятилетия политики умиротворения северокорейского режима привели к провалу, заявил сенатор Джон Маккейн. Ее продолжение приведет к подобным же результатам. Я призываю Китай взять на себя прямую и ответственную роль в попытках изменить безрассудное поведение Северной Кореи. Видный демократ, глава Комитета Палаты представителей по международным отношениям Говард Берман, призвал Китай безотлагательно приостановить экономическую и энергетическую помощь КНДР с тем, чтобы дать почувствовать Пхеньяну последствия своих агрессивных действий. Сравнительное немногословие представителей Белого дома и Госдепартамента, заявивших, что инцидент должен рассматриваться в рамках 6-сторонних переговоров, свидетельство того, что администрация пока не выбрала курса действий, говорят наблюдатели. Ситуация сложная. Никто не хочет военного конфликта на Корейском полуострове. В то же время все более дерзкие военные акции Северной Кореи, вкупе с расширением ее работ по производству ядерного оружия, требуют действенного ответа. Но какого? Евгений Аронов взял интервью у американского специалиста по восточно-азиатскому региону, сотрудника фонда наследия Дина Чена.
Что это? Очередной эпизод в напряженном противостоянии Пхеньяна и Сеула или качественно новый виток в конфликте двух Корей? Все это свидетельствует, на мой взгляд, что нормы поведения Северной Кореи меняются, говорит Дин Чен. Агрессивность Пхеньяна за последний год заметно повысилась. В частности, это проявилось в потоплении южнокорейского сторожевого корабля северокорейской подлодкой и последней артиллерийской дуэли, в ходе которой были выпущены не 1-2, а почти 2 сотни снарядов, и в которой погибли южнокорейские военные, следует, на мой взгляд, рассматривать как эскалацию конфликта. Демилитаризованная зона между двумя Кореями сегодня не менее напряженная, чем межгерманская граница во время Холодной войны. Какие цели, как вы считаете, преследуют северокорейские власти, нагнетая напряженность? Своими действиями КНДР, скорее всего, преследует несколько целей. Прикрывают назревающий политический кризис, который будет сопутствовать смене руководства, и бедственное экономическое положение страны, и неудачную денежную реформу. В ряду побудительных мотивов Пхеньяна не последним является и желание проверить военно-дипломатическую твердость Сеула и Вашингтона. Тот факт, что Вашингтон, уступив давлению Китая, не послал авианосное соединение в Желтое море на совместное с Южной Кореей военное учение, подогрел аппетит КНДР к силовым выпадам. Как вы считаете, какие у Белого дома имеются варианты действий в сложившейся ситуации? Первоначальная реакция Соединенных Штатов, на мой взгляд, была абсолютно верной, сказал Чен. Администрация со всей определенностью выразила солидарность с Республикой Корея и осудила действия КНДР как неприкрытую агрессию. Что делать дальше? В первую очередь, я считаю, что Пентагону, невзирая на протесты Пекина, все-таки необходимо провести полномасштабные военно-морские маневры в Желтом море. А во-вторых, добиться замораживания счетов организаций, которые снабжают северокорейское руководство в целом и правящее семейство в частности предметами роскоши. Перестрелка в пограничной зоне совпала с сообщениями о том, что Северная Корея ведет гораздо более обширное обогащение урана, чем считалось раньше. Это доказывает, по мнению моего собеседника, что шестисторонние переговоры о ядерном разоружении КНДР неэффективны и что требуются новые рычаги давления. Тут была бы полезна более активная роль России, а Москва, по оценке Чина, бездействует. Россия, вследствие удаленности основных центров страны от азиатско-тихоокеанских рубежей и, соответственно, трудностей с непосредственным влиянием на ситуацию в регионе, должна быть заинтересована в стабилизации Корейского полуострова. Но на настоящий момент я не вижу энергичных шагов с ее стороны в этом направлении, сказал в заключение эксперт Вашингтонского фонда наследия Дин Чан.
С ним беседовал Евгений Аронов. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Киеве сегодня продолжается многотысячная акция предпринимателей, которые вышли на бессрочный митинг протеста на центральную площадь украинской столицы. Пока им удалось добиться лишь одного. Ожидается, что до конца этой недели с представителями митингующих, выступающих против вступления в силу налогового кодекса, встретится президент Украины Виктор Янукович. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Несмотря на угрозы милиции привлечь к уголовной ответственности организаторов протестов и судебный запрет на проведение акций в центре города, на Майдане Незалежности остается палаточный городок. Поддерживающие предпринимателей оппозиционные депутаты Верховной Рады установили на палатках таблички с надписью «Приемная народного депутата». А согласно национальному законодательству, собственность парламентариев неприкосновенна. Малый и средний бизнес опасается, что принятый Верховной Радой 18 ноября налоговый кодекс приведет к росту издержек и существенно уменьшит доходы. Поэтому предприниматели не намерены соглашаться на предложенные властями полумеры. С противниками налоговой реформы президент Янукович пообещал встретиться до конца недели. Однако он уже дал понять, что власти не собираются полностью выполнять ультиматум митингующих.
И так, как они хотят, на 100% такого не будет.
И так, как они хотят, на все 100% не будет. Мы от упрощенной системы налогообложения поэтапно уйдем и будем вводить систему, мотивирующую рост реальной экономики. Вечером в минувший понедельник на 10-тысячном митинге на Майдане его ораторы объявили о сборе по всей стране подписей за референдум о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады. Подписи граждан за отставку главы государства протестующие начнут собирать, если Виктор Янукович подпишет налоговый кодекс, говорит предприниматель из Харькова Дмитрий Чайка.
Президент, который совершенно не прислушивается к мнению народа, который его избирал, должен быть переизбран.
Демонстранты заявляют, что украинские протесты могут быть намного масштабнее, чем недавние демонстрации во Франции против повышения пенсионного возраста.
Мы люди предприимчивые. Я думаю, что мы есть прогрессивность нашей страны. Мы не Франция, мы Украина, мы славяне, нас много. Если правительство нас не поддержит сейчас, выйдет вся Украина, она поднимется. Уже искорка зажглась, она тлеет. Еще немножко, будет просто бомба.
Предупреждает участница акции протеста из города Ковель Волынской области Светлана Майданец. Если власти проигнорируют требования представителей малого и среднего бизнеса, то в четверг, по словам организаторов, в столице и во многих украинских городах вновь состоятся многотысячные митинги предпринимателей. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
На южнокорейском острове Йонбень, подвергшемся вчера интенсивному обстрелу со стороны КНДР, найдены тела еще двух погибших местных жителей. В Новой Зеландии 29 горняков, оставшихся под землей в результате взрыва на угольной шахте, официально объявлены погибшими. Мэр Петропавловска-Камчатского Владислав Скворцов исключен из партии «Единая Россия». В Омской области в результате пожара в психоневрологическом доме-интернате 3 человека погибли, еще 2 пострадали. В Урус-Мартановском районе Чечни в результате обстрела ранен военнослужащий. В Афганистане сегодня объявлены результаты парламентских выборов, состоявшихся 18 сентября. В Португалии сегодня общенациональная забастовка с требованием отмены правительственных мер жесткой экономии. Следующая сводка новостей на волнах радио «Свобода» через 15 минут. Сегодня в 14 часов по московскому времени не пропустите в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. «Мечты и звуки» с Бориса Парамонова об операх на киноэкране, памяти актера Льва Круглого и, как всегда, культурная панорама и редкие музыкальные записи. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Возвращаемся к сегодняшним новостям. В блоге президента России Дмитрия Медведева появилось его новое обращение к россиянам. В нем он делает несколько интересных заявлений, которые сложно оставить без внимания. В частности, Медведев говорит о признаках застоя в России и о том, что этот застой является губительным для партии «Единая Россия» и оппозиции. Подробности и комментарии к этим заявлениям президента в репортаже Павла Куравского.
В 11-минутном видеообращении Дмитрий Медведев говорит о возможной политической стагнации и в то же самое время положительно оценивает реформу избирательной системы, которая длится уже более 2 лет. Медведев начал с того, что реформаторы хотят сделать политическую систему в стране более справедливой, более гибкой, более динамичной, более открытой к обновлению и развитию. Она должна пользоваться большим доверием наших избирателей, говорит Медведев.
Не секрет, что с определенного периода в нашей политической жизни стали появляться симптомы такого застоя. Возникла угроза превращения стабильности в фактор стагнации. А вот такой застой одинаково губителен и для правящей партии, и для оппозиционных сил. Если у оппозиции нет ни малейшего шанса выиграть в честной борьбе, она деградирует и становится маргинальной. Но если у правящей партии нет шансов нигде и никогда проиграть, она просто бронзовеет. И в конечном счете она тоже деградирует, как любой живой организм, который остается без движения. Поэтому возникла необходимость поднять уровень политической конкуренции. Но главная задача наша, задача любой демократии, повысить качество народного представительства. Сделать так, чтобы политическое большинство не было просто статическим, не стало большинством, состоящим из статистов и исполнителей. Не менее важной и даже более сложной является задача обеспечения прав меньшинства. Это также основной демократический принцип. Политическая система любой конфигурации должна быть устроена так, чтобы были хорошо слышны и учитывались мнения всех, в том числе и самых малых социальных групп. А в идеале, чтобы был слышен голос даже одного человека. Каждый должен знать, что у него есть единомышленники в представительных органах власти. И у этих представителей меньшинства есть возможность критиковать правящее большинство. Доносить мнение и предложения меньшинства до бюрократии и до нашей общественности.
Затем Дмитрий Медведев в течение 9 минут перечисляет, чего удалось добиться власти в области демократизации выборов. Это и исключение человеческого фактора при подсчете голосов избирателей, и обеспечение партиям равного доступа к средствам массовой информации, и равенство в предоставлении партиям помещений и площадок для общения с электоратом, и снижение до 5% порога для прохождения партии в парламент. Медведев позитивно оценил новую систему назначения губернаторов и избрание членов Совета Федерации. Руководитель исследовательского центра «Панорама», политолог Владимир Прибыловский, комментирует двусмысленность речи Медведева.
Бросается в глаза, что у этого выступления как бы интересное начало. Попытка покритиковать правящую партию и существующий политический режим. Но дальше идет обзор того, что как бы сделано в смысле улучшения демократии в течение последнего года. И, к сожалению, это выглядит, ну, просто как... Вернее, не выглядит, а является ложью. Когда говорится об минимизации манипулятивного характера выборов, ну, это же чепуха, всем известно, что выборы сейчас просто фальсифицируются, ну, чуть ли не на 100%. То есть выборов как таковых нет. И, собственно говоря, мы в той же самой Москве видели, как партия, у которой там абсолютное большинство в Москве, это большинство ей сделал Лужков, она не осмеливается, на самом деле, выдвинуть своего кандидата. Она сначала выспрашивает в обоих властных кабинетах, в президентском и премьерском, скажите, пожалуйста, кого нам выдвинуть. Мне кажется, что, с одной стороны, Медведев вошел во вкус власти и хочет продолжить свой президентский срок, выдвинуться в 2012 году, а с другой стороны, он прекрасно понимает, что избиратель в стране один, его зовут Владимир Владимирович Путин. Выдвинет его Путин, разрешит ему Путин выдвинуться, значит, будет он президентом. Не разрешит, не будет. Поэтому он каждое свое слово оговаривает тем, что я назвал ложью, что, собственно говоря, ложью и является.
Это был руководитель исследовательского центра «Панорама», политолог Владимир Прибыловский. Завершая свое видеообращение, Дмитрий Медведев сказал, что критика российской избирательной системы со стороны граждан и оппозиции значительно уменьшилась, и это его обнадеживает. И в конце добавил.
Наша демократия несовершенна. Мы это прекрасно понимаем. Но мы в начале пути. И самое главное, мы не стоим на месте. Мы идем вперед.
Блогеры по этому поводу уже шутят, что Медведеву только оставалось сказать «Верной дорогой идемте, товарищи». Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». Российско-грузинские отношения. Возможно ли примирение после августовских событий 2008 года в Южной Осетии? Накануне в Страсбурге на продолжающейся здесь сессии Европейского парламента выступил президент Грузии Михаил Саакашвили. Он призвал российские власти начать политические переговоры с целью нормализовать отношения между двумя странами, пообещав, что Тбилиси никогда не использует силу для восстановления своей территориальной целостности. Однако в Москве эти заявления восприняли скептически. Похоже, что здесь по-прежнему не готовы вести какой-либо диалог с нынешним грузинским руководством. Подробнее об этом мы расскажем в нашей сегодняшней программе. И в начале репортаж корреспондента «Радио Свободы» в Тбилиси Георгия Кабаладзе о деталях выступления Михаила Саакашвили в Европарламенте.
Выступая в Европарламенте в день 7-й годовщины революции РОЗ, президент Саакашвили заявил, что готов начать переговоры с руководством России без предварительных условий. Впрочем, он тут же призвал депутатов принять постановление об оккупации России 20% территории Грузии, высказав мнение, что в этом случае Москва в ходе будущих российско-грузинских переговоров будет более сговорчивой. Одновременно Михаил Саакашвили торжественным тоном заявил с трибуны Европейского парламента, что Грузия никогда не применит силу для восстановления своей территориальной целостности. Этот тезис он озвучил накануне и в интервью «Ля Фигаро». Судя по всему, тем самым грузинский лидер ответил на настойчивые требования российской дипломатии подписать с Абхазией и Южной Осетией юридически обязывающий документ о неприменении силы. Тбилиси готов подписать этот договор, но только с Москвой, чтобы косвенно не признавать независимость Абхазии и Южной Осетии, заключая с бывшими автономиями юридически обязывающие соглашения. Грузинский лидер вновь призвал Россию принять участие в процессах трансформации и реформ в Кавказском регионе и подробно рассказал о реформах, осуществленных в Грузии за последние 7 лет, в том числе о борьбе с коррупцией и экономической трансформацией. Своим мнением о выступлении главы государства с «Радио Свобода» поделился депутат парламента Грузии Давид Дарчиашвили.
Мне кажется, что это было хорошим примером как риторического искусства, так и дипломатии. Свидетельство тому реакция европарламентариев, которых никто бы не заставил, если бы они искренне не желали бы так реагировать. Что касается содержания, то я бы выделил 4 момента. Там, во-первых, как было изложено отношение грузинского политического класса и общества в целом к европейским ценностям, что Грузия сделала за эти годы, чтобы воплотить в жизнь европейские стандарты. Третье и четвертое касалось непосредственно нашей главной проблемы, это российской агрессии, оккупации, результатов этнической чистки, где Саакашвили выступил с инициативой, которая очень импонирует международному сообществу. То есть есть это разговор идет об одностороннем декларировании на официальном уровне неприменения силы для восстановления территориальной целостности.
А насколько Москву удовлетворит декларация об одностороннем отказе от применения силы в условиях, когда российские руководители настаивают на подписании прямого юридически обязывающего документа с Абхазией и Южной Осетией?
Не Россию в целом, как бы, а конкретную власть, особенно в лице премьер-министра, удовлетворило бы лишь одно, чтобы российская военная база находилась в Тбилиси.
Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
А сейчас о том, какую реакцию уже успело это выступление Михаила Саакашвили вызвать в Москве, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
На прозвучавшие из Страсбурга призывы Михаила Саакашвили к России вступить в диалог Москва реагировала либо никак, либо негативно. На уровне Министерства иностранных дел России счел возможным высказаться лишь некий источник, который заявил информагентствам, что с Саакашвили никто говорить не будет. Председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Константин Косачев в интервью «Радио Свобода» говорил более развернуто. Он фактически назвал конкретные условия, при выполнении которого российские власти могли бы возобновить контакты с грузинским президентом.
На всех этапах тогдашней эскалации конфликта Саакашвили неизменно, без каких бы то ни было исключений, заявлял, что он не намерен применять военную силу, после чего он ее применил в полном объеме, спровоцировав ситуацию, последствия которой мы все испытываем до сих пор. Поэтому единственным вариантом, при котором такие декларации со стороны Саакашвили могут иметь хоть какие-то реальные последствия, будет заключение соглашения, юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Грузией с одной стороны, Абхазией и Южной Осетией с другой стороны. Это минимум минимори. Как говорится, Россия в таком случае может, как и другие заинтересованные государства, выступать гарантом, выступать стороной, которая будет поддерживать соответствующие обязательства сторон. Но без такого юридически обязывающего документа все остальное будет оставаться декларативными заявлениями и не вести к каким-то реальным практическим последствиям с точки зрения ситуации в регионе.
Коллега Константина Косачева по комитету, депутат от ЛДПР Леонид Слуцкий, считает, что выступление Саакашвили в Страсбурге было не выражением искреннего желания наладить отношения с Россией, а пиар-акцией, рассчитанной на европарламентариев.
Национальность выступления Саакашвили несколько изменилась, и мы знаем его риторику, в том числе в ходе недавно завершившегося Лиссабонского саммита НАТО. Думаю, что Саакашвили просто делает хорошую мину при плохой игре. Для того, чтобы общаться с ним конструктивно, необходимо, чтобы он признал то, как он напал на Южную Осетию, на народ, который он цинично называл своим. Вероломно период олимпийского перемирия. Но он этого никогда не признает.
Между тем, некоторые медиа сообщают, что на неофициальном уровне контакты между представителями Михаила Саакашвили и людьми из окружения Дмитрия Медведева то ли вот-вот возобновятся, то ли уже происходят. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода через несколько минут в продолжении программы «Свобода в полдень». Почему в России вновь резко вырастет стоимость коммунальных услуг? Раскол в стане обманутых дольщиков Москвы. И культура. В Москве вручены награды лауреатам премии «Большая книга». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На южнокорейском острове Йонбень, подвергшемся вчера интенсивному обстрелу со стороны КНДР, найдены тела еще двух погибших местных жителей. Ранее сообщалось о двух убитых южнокорейских военнослужащих и 18 раненых военных и гражданских. Сегодня Южная Корея и США объявили о проведении в конце этой недели совместных военно-морских учений. В Новой Зеландии 29 горняков, оставшихся под землей в результате взрыва на угольной шахте, официально объявлены погибшими, заявил сегодня премьер-министр Новой Зеландии Джон Кей. О том, что надежды на спасение шахтеров нет, стало ясно после того, как на шахте произошел второй взрыв. Мэр Петропавловска-Камчатского Владислав Скворцов исключен из партии «Единая Россия», как сообщает корреспондент «Радио Свобода». Скворцову рекомендовано уйти в отставку. По мнению «Единой России», мэр Петропавловска-Камчатского систематически не выполнял решения партийных органов. В Омской области в результате пожара в психоневрологическом доме-интернате 3 человека погибли, еще 4 пострадали. В Урус-Мартановском районе Чечни в результате обстрела ранен военнослужащий. В Киргизии Сузакский районный суд приговорил к пожизненному заключению 17 подсудимых по делу о массовых убийствах в ходе межэтнических столкновений на юге республики. Еще двое приговорены к 25 годам тюрьмы, сообщил сегодня представитель Верховного суда Киргизии. Премьер-министр Ирландии Брайан Коэн представит сегодня программу сокращения государственных расходов на ближайшие 4 года. За этот срок планируется сэкономить 15 миллиардов евро. Принятие жестких мер экономии, условия выделения Ирландии средств из стабилизационного фонда Евросоюза и Международного валютного фонда. В Афганистане сегодня объявлены результаты парламентских выборов, состоявшихся 18 сентября. Из более чем 5,5 миллионов поданных избирательных бюллетеней 1 300 000 признаны недействительными.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. Сегодня президент России Дмитрий Медведев встречается с лидерами парламентских фракций, чтобы, в числе прочего, обсудить проблему сезонного повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Президент решил обратиться к этому вопросу после общероссийского приема граждан. Именно с данной темой была связана большая часть обращений людей, с которыми пообщался глава государства. Накануне в Сыктывкаре также прошло заседание Президиума Госсовета России по реформированию ЖКХ и налаживанию его эффективной работы. По мнению экспертов, Кремль опасается, что могут повториться многотысячные митинги протеста, подобные тем, которые прошли в Калининграде. Уже известно, что с 1 января 2011 года стоимость коммунальных услуг в России подорожает минимум на 10-15%. Тему продолжит корреспондент Радио «Свобода» Лейла Гениатуллина.
Очередное повышение цен на жилищно-коммунальные услуги произойдет 1 января 2011 года. По сообщению Министерства регионального развития, предельный рост тарифов на услуги ЖКХ должен составить не более 15%. Постоянный рост платежей при отсутствии видимых изменений в качестве и надежности услуг – такова, по словам экспертов, основная проблема ЖКХ. По мнению руководителя Департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева, реальные реформы в этой сфере никогда не проводились.
Я имею в виду реформу, которая бы привела к тому, чтобы существовала реальная конкуренция на рынке ЖКХ-услуг. Действительно, на этом рынке нету конкуренции. Бывшие ДЭЗы были раньше в организационно-правовой форме муниципальных унитарных предприятий, потом вроде бы сменили эту форму, стали даже акционерными обществами, но они так и остались аффилированными с местными органами власти. В результате, помимо объективных сложностей развития конкуренции на этом рынке, есть и необъективные, субъективные, когда с учетом того, какой у нас чиновничий аппарат, естественно, свои компании работают, свои компании выигрывают эти тендеры, никакой конкуренции здесь нету. Плюс к развитию конкуренции не располагает система тарифообразования. Она по-прежнему старая, то есть директивное тарифообразование. Риски для тех, кто бы хотел зайти на этот рынок, велики, потому что неизвестно, что там государству и органам власти захочется изменить завтра. Сначала говорят умеренное тарифообразование, потом скажут ускоренное, что на самом деле это риск. Вот по совокупности у нас и получается, что конкуренция не развивается, а страдаем мы, потребители жилищно-коммунальных услуг.
Это был руководитель Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Сопредседатель Ассоциации территориальных общин Андрей Козельский назвал системным нарушением прав потребителей, когда тарифы на услуги ЖКХ постоянно повышаются, а их качество остается по-прежнему низким.
Что такое ЖКХ? Система жилищно-коммунального хозяйства. Надо помнить, что это система жизнеобеспечения. Потому что на асфальте вот люди без тепла, воды, света, они просто жить не могут. То есть система ЖКХ, если не работает, то это несовместимо с жизнью в городе. Руководители страны, они все время говорят о неком бизнесе. Так вот, это не бизнес, это скорее служение должно быть, на мой взгляд. И вот извлекать прибыль здесь, мне кажется, неправильно. Многие люди в каких-то рассуждениях любят ссылаться. Ах, вон там в Америке, ах, в Европе. Но, между прочим, надо посмотреть, что и в Америке, и в Европе есть система публичных неприбыльных компаний, к которым вообще-то и относится вот эта вот система жизнеобеспечения. То есть извлекать из нее прибыль, ну, я бы сказал, ну, как-то цинично, на вынужденном. Тем более, имею в виду вот и климат. Ну, он достаточно специфичен, в отличие от других.
Рассказывал сопредседатель Ассоциации территориальных общин Андрей Козельский. Проблемы жилищно-коммунальных услуг будет обсуждать сегодня российский президент Дмитрий Медведев на встрече с лидерами парламентских партий. Очередное повышение тарифов на услуги ЖКХ ожидается 1 января будущего года. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Почему в России каждый год растет стоимость коммунальных услуг? Наш корреспондент Арина Муратова поинтересовалась мнением прохожих на улицах города Снежинск Челябинской области.
Наверное, все это закономерно, потому что дорожает все, дорожают цены, труд рабочих, соответственно, и дорожают услуги ЖКХ, дорожают тарифы. Я вообще не вижу в глаза эту квитанцию. Все, как бы муж оплачивает. А мои родители, они когда получают, например, квитанцию, они тщательно, да, изучают, что там, какие пункты, что добавилось. Это не говорит о жадности людей. Я считаю, что каждый человек, который, скажем так, зарабатывает свои деньги своим трудом, он должен знать, за что он платит.
Потому что людям хочется денег, а их надо откуда-то брать. Поэтому мы газ и другие энергоносители продаем как за рубеж по мировым ценам, ну и значит, собственному населению страны реализуются энергоносители тоже. Эта цена подтягивается к мировой цене. Жизнь дорожает, и все обслуживающие компании, люди, работающие в них, тоже хотят кушать. А поскольку их уже достаточно большое количество, что называется, на одного с сошкой семеро с ложкой, все затраты, в том числе и вот на наш ветшающий жилищный фонд, и на протекающие трубы, на теплотрассы, которые обогревают воздух, они все, естественно, лягут на жильцов.
Ни в одной стране, там нигде такого нет, чтобы везде думать о своем народе. Поэтому и отношение к России такое, как правительство относится к народу своему, так и окружающие относятся и к России. Я думаю, это все идет от руководства, конечно, страны. Платить, конечно, платим однозначно, изучаю тоже однозначно, потому что, во-первых, стоят счетчики, я ежемесячно произвожу свои, там расчеты, там есть и разногласия, поэтому всегда звоним. Шок поначалу, когда вот вводятся тарифы, изменения там ежеквартальные, ежегодные, а так потом ко всему же привыкаешь, то есть русский народ и советский народ всегда был терпеливый и терпимый, поэтому я так думаю, что это немного неправильно.
Потому что зарплата понижается. Квитанцию получаю каждый раз с удивлением, заглядываю. Не знаю, то ли ребенку покупать одежду, то ли квартплату идти платить. Экономить приходится либо на автомобиле, либо на еде.
Это потому, что кому-то прибыли не хватает. Как правило, сейчас все эти ЖКУ – это акционерное общество, и им нужна прибыль. Я работала в этой структуре, и я могу сказать, что ни одна комиссия никогда не нашла концов, откуда растут эти тарифы, как они начисляются, своды, вот эти таблички. Никто не может в этом разобраться.
Также жители Снежинска ответили на вопрос о том, почему в России каждый год растет стоимость коммунальных услуг. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». У некоторых жителей российских городов проблемы куда серьезнее, чем повышение стоимости коммунальных услуг. Их оно не коснется по причине отсутствия собственного жилья. Речь идет об обманутых дольщиках. Недавно вице-мэр Москвы Владимир Ресин по поручению нового мэра Сергея Собянина возглавил рабочую группу по решению проблем граждан, вложивших денежные средства в жилищное строительство и пострадавших в результате невыполнения своих обязательств застройщиками. В результате одна из организаций, объединяющих обманутых дольщиков, требует отправить Ресина в отставку, а другая, наоборот, выступает в его защиту. С чем связана такая коллизия, выясняла корреспондент Радио Свобода Динара Седдикова.
На сегодняшний день только в Москве существует 26 так называемых проблемных объектов. В основном это недостроенные дома, в которые соинвесторы вложили деньги, но не получили квартиры взамен. Некоторые из таких объектов, по словам создателя общественной организации «Однодольщики» Игоря Гулева, остаются проблемой еще с 1996 года. Например, дом по адресу Рублевское шоссе 18. Дом достроен, но в нем живут не те люди, что вкладывали средства в его строительство. Члены организации «Однодольщики» считают, что Владимир Ресин, ответственный за стройкомплекс Москвы, больше не имеет права занимать должность заместителя руководителя мэра Москвы, поскольку игнорирует решение самых острых социальных проблем на протяжении многих лет. По словам самого Игоря Гурьева, письмо именно с такими словами было отправлено мэру Москвы Сергею Собянину от имени всех участников движения «Однодольщики». Но в столице действует другое подобное объединение. Оргкомитет пострадавших старших дольщиков Москвы. Эти дольщики тоже обманутые, но, как выяснилось, испытывают к главе стройкомплекса Москвы Владимиру Ресину противоположные чувства. Председатель оргкомитета Светлана Дроздова утверждает, что автор ранее упомянутой жалобы Собянину на Ресина к Москве никакого отношения не имеет. Именно это и побудило оргкомитет пострадавших дольщиков Москвы выступить в защиту Владимира Ресина.
Данный дольщик даже, судя по тому, что опубликовано на сайте однодольщиков, не владеет материалом по обманутым дольщикам города Москвы. Соответственно, оргкомитет высказал свою позицию, что существует оргкомитет. И если бы нас что-то не устраивало в решении проблем, мы сами пока в состоянии сказать о том, что нас не устраивает, как и почему. И писать письма от нашего имени, мы считаем, это неправильно.
Лидер однодольщиков Игорь Гулев не согласен ни с товарищами по несчастью, которых представляет Светлана Дроздова, ни с делением пострадавших на московских и не московских. Ведь, по его словам, в однодольщиках состоят жители всех городов России, включая столицу. Они уверены, что ни зам московского мэра Владимир Ресин, ни его рабочая группа не выполняют своих обязательств, утверждает Игорь Гулев.
Эта рабочая группа считает, что вопрос проблемы дольщиков, она решается очень быстро. Собрана информация по 26 объектам проблемным, которые не строятся там некоторые там 3 года, некоторые 5, а некоторые 10, это некоторые 15 лет, да? Это 26 объектов. Всего примерно это чуть-чуть более 5000 человек. Мы говорим только про Москву. Там же есть этот микрорайон Южная Тушина, где было собрано 400 миллионов долларов с людей, а вложено в строительство около 20-30. И это было все в 2005-2006 году. Именно тогда, когда, следуя письму Дроздовой, появился вот этот вот оргкомитет.
У организации «Однодольщики» есть и письменные доказательства неэффективности работы заместителя мэра, человека из команды Лужкова. Эти доказательства приложены к письму, которое отправлено нынешнему мэру Сергею Собянину.
Два интересных письма за подписью Ресина. В первом письме он собирался дольщиком микрорайона Ухтомский, 17 дольщиков, выделить 17 квартир. Но уже летом этого года Ресин поменял свое решение и предложил дольщикам обратиться в суд и судиться. Хотя дольщики вообще в своей массе заявляют следующее, что вообще выиграть суды в нашей стране по тем договорам, которые были заключены в 2004-2005 годах, практически невозможно. Договора граждан подсовывали такие, по которым не то что выиграть суд, а даже обратиться в суд бывает невозможно.
Оппонентка Игоря Гулева Светлана Дроздова в проект «Однодольщики» не входит, зато вошла в рабочую группу под руководством Владимира Ресина по решению проблем пострадавших дольщиков в Москве. Светлана Дроздова считает, что заммэр уже практически разобрался со всеми проблемными объектами Москвы.
У нас на сегодняшний день нет проблем с работой по обманутым дольщикам в городе Москве. По многим объектам меняются застройщики, где-то уже сменились застройщики. У нас люди есть, которые на сегодняшний день ожидают получения своих квартир, принимаются решения по 100 дольщикам, которые будут ожидать квартиру в строящихся домах. Вообще на контроле у нас на сегодняшний день и у нас в оргкомитете, и в рабочей группе комиссии Ресина существует 18 проблемных объектов, по которым, в принципе, уже по большинству принято решение.
Не все, кто первоначально вошел в группу Ресина, сегодня довольны ходом дела. Светлана Дроздова и другие, кто стал работать с московской мэрией, перестали обращать внимание на проблемы остальных обманутых дольщиков, утверждает Виктор Мельчаков. Он от Ресина и Дроздова ушел в однодольщики и теперь там ведет работу с официальными ведомствами.
Сейчас в этой группе не представляют интересы всех обманутых дольщиков. Она превратилась по существу просто в какой-то центр по перерезанию ленточек тех объектов, где решение очевидно, что у многих обманутых дольщиков огромные проблемы.
Между тем, группа поддержки Владимира Ресина получила в союзники партию власти. Руководитель рабочей группы по защите прав обманутых дольщиков «Единой России» Александр Хинштейн считает, что без личного участия Владимира Ресина те дольщики, которые уже получили квартиры, не смогли бы этого добиться.
Значительная часть объектов удалось достроить и решить проблему людей только за счет эффективности и личного участия в этом Ресина. Изначально алгоритм выбранный заключался в том, что на проблемной стройке заходили другие компании, причем заходили они очень часто под честное слово. И это было честное слово Ресин. Оценивать врача только по количеству больных, которых он не вылечил, забывая про тех, кого он вылечил, согласитесь, достаточно странно.
Единорос и депутат Госдумы Александр Хинштейн и другие члены рабочей группы признают, что законодательство не всегда защищает дольщиков. Хотя в этом году Госдума приняла закон, который вносит изменения сразу в 7 федеральных законов, регулирующих деятельность застройщиков. Но обманутые дольщики со всей России на этом не успокоились, и 27 ноября во многих регионах страны пройдет объединенный митинг обманутых дольщиков. Он начнется одновременно ровно в 12:00. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На южнокорейском острове Йонбень, подвергшемся вчера интенсивному обстрелу со стороны КНДР, найдены тела еще двух погибших местных жителей. В Новой Зеландии 29 горняков, оставшихся под землей в результате взрыва на угольной шахте, официально объявлены погибшими. Мэр Петропавловска-Камчатского Владислав Скворцов исключен из партии «Единая Россия». В Омской области в результате пожара в психоневрологическом доме-интернате 3 человека погибли, еще двое пострадали. В Урус-Мартановском районе Чечни в результате обстрела ранен военнослужащий. В Афганистане объявлены результаты парламентских выборов, состоявшихся 18 сентября. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Бомба для Януковича. Предприниматели Украины готовы к бессрочному протесту.
Комментарии экспертов.
Экономист Сергей Гуриев об утечке капиталов из России.
Право автора.
Транснефть. Писатель Виктор Шендерович о 4-миллиардном скандале.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжат программу «Свобода в полдень». У микрофона Иван Трифилов.
Государственная Дума России рассмотрит сегодня в третьем заключительном чтении законопроект о федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период до 2013 года. В частности, проект бюджета на следующий год рассчитан, исходя из ожидаемого роста экономики на 4,2%, инфляции не более 6,5% и среднегодовой цены российской нефти «Юралс» $75 за баррель. Чистый отток капитала из России за период с января по октябрь составил $21 миллиард, заявил председатель Центрального банка Сергей Игнатьев. Ранее сообщалось, что за три квартала года отток капитала из страны превысил его приток на $15 миллиардов. На минувшей неделе Центральный банк повысил до $22 миллиардов прогноз чистого оттока капитала из страны в текущем году. Это в 2,5 раза больше, чем прогнозировалось еще в сентябре. Рост ВВП России в 2010 году может оказаться ниже официального прогноза, установленного сейчас на уровне 4%, сообщила глава Министерства экономического развития Эльвира Набиуллина. Согласно предварительной оценке Федеральной службы статистики, общий объем экономики России в январе-сентябре к уровню такого же периода 2009 года увеличился на 3,6%. Квота на ввоз в Россию мяса птицы в 2011 году будет снижена более чем в 2 раза по сравнению с квотой нынешнего года до 350 тысяч тонн, заявил первый вице-премьер Виктор Зубков. Ранее правительство прогнозировало ее объем в будущем году на уровне 600 тысяч тонн. Представитель правительства также сообщил, что квоты на поставку в страну в 2011 году импортной свинины и говядины, как замороженной, так и охлажденной, останутся на прежнем уровне – 472 тысячи и 560 тысяч тонн соответственно. Центральный банк России опубликовал список более 6 тысяч банковских подразделений, имеющих право совершать операции по обмену валюты в Москве и Московской области. Согласно его решению, с 10 мая в стране было запрещено открывать новые обменные пункты, а до 1 октября коммерческие банки должны были либо переформатировать действующие обменники, расширив их функции, либо их закрыть. Курс доллара на сегодня 31 рубль 26 копеек, на 27 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 42 рубля 40 копеек, по сравнению со вторником он подешевел на 23 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 33 цента.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Свободы» Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас, как всегда в этой части нашей программы, об одном из самых заметных событий в мире культуры. В Москве вручена одна из главных литературных премий года – «Большая книга». 3 миллиона рублей получил критик Павел Басинский за документальное исследование «Лев Толстой. Бегство из рая» об уходе писателя из Ясной Поляны и о последних днях его жизни. Вторая премия досталась Александру Ильичевскому за роман «Перс». Третья – Виктору Пелевину за роман «Т», героем которого тоже является Лев Толстой. На церемонии в доме Пашкова побывала наш корреспондент Елена Фанайлова.
Павел Басинский на сцене дома Пашкова был скромен и лаконичен.
Я думаю, что это скорее связано даже, может быть, не со мной, а с ее темой, с темой ухода и смерти Льва Николаевича Толстого, столетие которого мы отмечаем в этом году. Я, в общем, отдаю себе отчет, что эта дата, конечно, сыграла определенную роль в том, что я стал победителем. Прежде всего, кому бы я хотел выразить благодарность, вы знаете, этих людей нет уже среди нас. Это те люди, благодаря которым эта книга была написана. Это замечательное окружение Толстого, оставившее совершенно потрясающие дневники, письма, воспоминания. Это, конечно, Душан Петрович Маковицкий. Мне, когда книга вышла, позвонили из Словакии и попросили дать интервью ему, одному словацкому журналу, и там задали вопрос, что такое для России Маковицкий. Я ответил, что если уход Толстого – это наша такая своеобразная одиссея, такая русская одиссея, то Маковицкий – это наш Гомер. Это и Маковицкий, это Булгаков, это дети Толстого, оставившие потрясающие. Это, конечно, великая Софья Андреевна с ее дневниками и воспоминаниями. Это вот те люди, которым я прежде всего хотел бы поклониться.
Особенность работы Павла Басинского – он рассматривает все ключевые эпизоды жизни Льва Толстого ретроспективно, через призму его трагического ухода и смерти на станции Остапова. И роман «И брак» с Софьей Андреевной, и отказ от собственности. За этим решением, по мнению исследователя, стоит архаическое мужское желание отделить сына с семьей от отцовского дома и конфликт с православием и отречение от церкви. По мнению критика Александра Архангельского, логика документального исследования Басинского позволяет понять, что эпизод с предсмертной невстречей со старцами Оптиной пустыни был трагической случайностью. А лауреат второй премии «Большая книга» Александр Ильичевский полагает, что уход Льва Толстого сродни акционизму современного искусства 20 и 21 века. Герои романа «Перс» Ильичевского, Велимир Хлебников, поэт-скиталец, как будто доводят до абсурда и логического развития уход Толстого. Сам лауреат «Большой книги» не согласен с этими трактовками. Павел Басинский считает, что одного объяснения толстовской логики быть не может. Любопытно, что роман Виктора Пелевина «Т», получивший впервые в литературной жизни Пелевина третью премию «Большая книга», тоже посвящен Льву Толстому, только в присущем Пелевину ироническом постмодернистском ключе. Его герой, граф Т, исповедует непротивление злу насилием, но при этом использует восточные единоборства в борьбе за идеалы добра и вообще несколько напоминает героя Бориса Акунина, сыщика Фандорина. Роман Пелевина получил главный приз читательских симпатий при интернет-голосовании, но сам писатель, как обычно, остался в виртуальном пространстве. Послушаем отрывок из церемонии «Большой книги», которую вел Михаил Швидкой.
Это Пелевин, вероятно, ухает, как филин. Пускай он на нас не обижается, раз не пришел, мы вправе делать, вольны говорить все, что хотим. Итак, первая премия.
В читательском голосовании присуждена Виктору Пелевину, роман «Т».
Поскольку он все равно не придет, я бы забрал это себе просто, на вашем месте. Как вы считаете, кому будем вручать? Странные звуки звучат, ужасы всякие есть, плохо очень звучат страшные звуки, но я думаю, что это голос Пелевина все-таки, так или иначе. И, пожалуйста, текст дайте.
Вот комитет премии «Большая книга». Прошу передать мою благодарность всем тем, кто отдал свой голос за мою книгу. Спасибо. С уважением, Виктор Пелевин.
Героями премии «Большая книга» оказались не столько актуальные современные писатели, сколько титаны русской литературы Толстой и Чехов. Антон Павлович получил премию за честь и достоинство в русской литературе. Денежный эквивалент премии достанется Чеховской комиссии при Российской академии наук на развитие чеховского наследия. Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
Программу «Свобода в полдень» завершит рубрика «Общественное мнение». В центре внимания российской общественности остаются громкие преступления последнего времени. Трагедия в станице Кущевская в Краснодарском крае, где 4 ноября были жестоко убиты 12 человек, и избиение журналиста Олега Кашина. Как оценивают россияне криминальную ситуацию в стране, выясняла Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
По свидетельству социологов, россияне не склонны доверять милиции. Подавляющее большинство граждан недовольны тем, как она работает, и не особо верят в раскрытие даже самых громких преступлений. При этом интерес к такой тематике в обществе достаточно высок. Об этом рассказала Радио Свобода Наталья Зоркая, ведущий научный сотрудник Левада-центра.
Конечно, это вызывает очень пристальный интерес людей, потому что вообще вот именно такая криминальная тематика, она в нашем обществе очень имеет такую большую популярность. Другое дело, что в обществе, в общем, царит, как правило, представление, что такого рода дела до конца не будут расследованы, и вера в то, что преступники будут наказаны, она не очень велика. Ну, особенно если это касается убийств журналистов или расследований причин терактов.
А как в целом оценивают люди криминальную ситуацию в стране?
Ну, вообще, как ни странно, мы давно замеряем оценку эту рост преступности и криминальной обстановки, а если там в начале замеров в середине 90-х среди острейших проблем российского общества где-то порядка 70% указывало на рост преступности и криминогенную вот обстановку, то сейчас это не более 30. То есть тренд такой, что люди считают эту проблему менее острой.
С чем вы это связываете?
Мне кажется, что, во-первых, действительно все-таки тогда это была такая накачанная общая атмосфера, хотя людей непосредственно те формы преступности, которые тогда вот эти новые, да, там разборки мафиозных структур, разборки, связанные с деятельностью там какой-то предпринимательской, мало кого они касались непосредственно, но страхи были очень велики, страхи были раздуты, и это было связано с общей такой фрустрацией общества. Сам-то уровень преступности там нельзя сказать, что упал за последнее время, хотя достоверной статистики так особо нету. А это просто такой процесс адаптации, успокоения.
А какие чувства испытывают россияне в связи с криминальной ситуацией в стране?
Ну, это вызывает, конечно, страхи, потому что, когда мы напрямую спрашиваем людей, верят ли они, например, в то, что милиция их защитит, и вообще уровень доверия к милиции низкий, оценка работы милиции очень низкая в обществе. Подавляющее большинство считает, что милиция работает 60% на обеспечение своих собственных интересов, и только 24% считают, что милиция работает на обеспечение безопасности населения.
Говорила социолог Наталья Зорка, ведущий научный сотрудник аналитического центра Юрия Левады. Итак, российское общество отчасти адаптировалось к сложной криминальной ситуации в стране, но продолжает чувствовать свою полную незащищенность перед лицом преступного мира.
Вероника Бадей, рубрика «Общественное мнение» завершает программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Олег Львов. Через 7 минут эфир продолжит «Час прессы». Чего требуют украинские предприниматели от власти? В программе участвует редактор программы «Деньги» на телеканале 1+1 Александр Дубинский и обозреватель газеты «Левый берег» Влад Головин, ведущий Виталий Портников. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
То, что произошло, заслуживает осуждения тех, кто это инициировал.
Обстрел Северной Кореи острова Йонбин – это чисто военно.
Соединенные Штаты остаются привержены делу защиты республики.
Я желаю вам мужества и прошу.
Грузия никогда не прибегнет к силе для того, чтобы...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».